А, ну, я прошу прощения у эндологов, я буду просто немножко объяснять, потому что не только эндологи присутствуют. А какова ситуация, из которой надо исходить? А есть тексты, заключающие в себе достаточно полную биографию Будды, но из них наиболее известный текст – это Лалита Вистара, которая охватывает вот это жизнеописание, оно охватывает Будды от период задолго до рождения, то есть он находится на небесах Тушита, и там что-то происходит на протяжении 5 глав, и только в 6 главе он спускается на землю, и дальше до 28 главы события земной жизни, и продолжаются они до первой проповеди, включая первую проповедь. А потом все прям резко обрывается. Лалита Вистара датируется каким образом? Суть потому, что тибетский перевод относится к 9 веку, и он практически идентичен, то верхняя граница вот эта. Что касается нижней границы, тут трудно сказать, потому что китайский перевод 7 века, перевод Дивакары, он, это первая половина 7 века, он почти не отличается, то есть там очень небольшие отличия. За этот период успел что-то произойти, там небольшие совершенно включения. Но, в принципе, это примерно тот же памятник. То есть уже на протяжении вот этого времени успели произойти какие-то изменения. Если взять более ранний перевод Лалиты Вистары, да, если говорить о санскритских вариантах, то, ну, скажем, Махавасту, да, более ранний текст, который немножко по-другому охватывает вот этот материал, там начинается совсем там задолгих времен, когда в каком-то предыдущем рождении то существо, которое было предшественником будущего Будды Шакьямуни, встречается с Буддой Дипанкарой и так далее. И зато заканчивается оно позже, там не только первая проповедь, то есть просветление, первая проповедь, там обращение первых последователей, то есть формирование, начало формирования будущей буддийской общины, там тоже включено. А теперь, если вернуться к Лалите Вистаре, то есть очень ранний вариант перевода. Это перевод Фахо, который относится к IV веку и сохранился вот в китайском буддийском каноне. Он не переведен ни на какие европейские языки по такой вот причине. И причем он сильно отличается. В принципе, понятно, что это тот же текст, то есть, ну, не тот же текст, а как это сказать, нечто принадлежащее к той же традиции, но которое еще за такое длительное время до того, что вот мы имеем теперь, оно имело другой вид, другое деление на главы, по-другому как-то иногда повернуты сюжеты. В общем, очень значительные изменения, очень интересные. То есть не изменения, а наоборот, то, что потом подверглось изменению. Но переводить его очень трудно. Также и тот основной текст, о котором я сегодня буду говорить больше, чем о Фаху. Почему? Потому что вот этим... ранние китайские тексты, ранние варианты переводов, у них еще не выработался вот этот самый язык, каким переводить-то. То есть он выработался, но еще не устоялся. Были разные варианты поиски и очень большой разнобой в передаче терминов. И самое главное, что у них был совсем другой подход перевода. Такое впечатление, что они были несколько растеряны перед этой задачей, потому что язык имеет совсем другую структуру, это совсем другой, так сказать, ну, понятно, что язык совсем другой, совсем по-другому, там, скажем, строится фраза. И вот, например, когда Фаху переводят стихи, то это нечитаемо по-китайски абсолютно, то есть непонимаемо, вот хоть тресни. И только если положишь рядом с собой санскритский текст, становится понятно, что, что он калькировал. Он просто пытался соблюсти вот этот самый порядок слов, и получается вот такой совершенно нечитаемый текст.
Поэтому, санскрито-китайский, да.
Да, иногда это называют гибридный виньяни. Вот.
Ты не знал, что переписывать?
Нет, он для него это был священный текст. И он хотел его вот передать как можно ближе, да? Вот, соблюсти вообще все. А получалось-то нечитаемо на его языке, получалось нечитаемо для читателя вот этой культуры, уже другой. Вот. И вот именно поэтому эти тексты очень трудны для работы. И перевести вот фаху, что вот сейчас вот мы пытаемся делать, можно только таким способом сделать те части, которые имеют санскритскую параллель, да, то есть вот как-то вот опираться на это, и, да, а потом уже привыкнув к этим самым его ходам, делать те части, которые не имеют санскритской параллели. Вот, значит, это то, что касается фаху. А теперь, значит, что вот в данном случае мне нужно от фаху? То, что у него, как я говорила, передача сюжетов очень часто отличается от того, что есть в последующей Лолите Вискари, и это уже проблема не того, что он как-то не так переводил, а то, что он имел перед собой другой оригинал. То есть можно проследить эволюцию текста, и эволюцию предания, собственно говоря, которое стоит за этим, вот благодаря тому, что такой ранний перевод он имел перед собой. А это, так сказать, вот первая опора. И второй текст, о котором сегодня пойдет речь, это очень ранний китайский перевод «Сутры о жизни Будды». Принадлежит он перу Джитяня, переводчика, который был, так сказать, внучатым учеником Лакшемы, тоже китайского переводчика, который вот вырабатывал все эти принципы перевода. И он работал в начале III века. Сутра называется «Рассказанная Буддой сутра о благом появлении царевича». То есть вот так вот длинно.
И это сутра китайской Трипитаки.
Она в китайской Трипитаке, да. Она вот там по номеру близка к фаху. Ну, там они немножко по времени это сортировали. И отнесена к первой половине III века. Ну, что касается самого Джитяня, то его биография, она совершенно типична для ситуации того времени. Он происходил из переселившихся в Китай каких-то сагдийцев и стал учеником монахов-переводчиков, которые работали в традиции Лакшемы.
Но сам он не монах, насколько я знаю. Он такой...
У него была такая биография, которая как бы туда-сюда. Но он то в монастыре жил, то при дворе, я вот что хочу сказать.
Да.
А он очень много странствовал, он жил там в Лоянских монастырях. Но последний период жизни он провел в царстве Южное У, где он был назначен наставником вот этого самого наследника престола. И вот так вот получается, вроде бы, что основная часть его работы, она была выполнена как раз в этот период. Он, во-первых, создавал некоторые новые версии переводов, те, которые уже были. И, во-вторых, он делал совершенно переводы новых текстов, которые до него не делали. И, в общем-то, то произведение, о котором вот, которое нас сейчас интересует, оно имеет некоторые аналоги, причем в переводах, в переводе даже немножко более раннем, в переводе II века Конвенсиана. У него тоже есть сутра биографическая о Будде. И они немножко похожи, но тем не менее все равно это разные тексты, И что интересно, если сравнивать текст Конвенсьяна, то есть второй век, перевод второго века, и текст Джитяня, то есть перевод третьего века, то совершенно очевидно становится, что более поздний перевод имел более архаичный оригинал. Ну, конечно, это совершенно в этом нет никакого противоречия, потому что понятно, как тогда они получали тексты в те времена. Это паломники, которые ездили по Индии, и, скажем, вот если говорить о Конвенсьяне, то в Гао-Сен-Жуань, жизнеописаниях монахов, откуда, собственно, мы черпаем сведения об их биографиях, там все очень проработано в китайской традиции, поэтому вот есть такие возможности. И про текст Конвенсьяна он говорит, что эту сутру приобрел монах такой-то в Капиловасту, в Индии, то есть он там где-то бродил, где-то ее там обрел. И, видимо, вот у всех этих, то, что попадало в руки китайских переводчиков, у всех была какая-то подобная история, и совершенно, так сказать, не имеет значения, когда они там были переведены, а вот о времени создания сутры можно только догадываться по каким-то таким приметам. Ну, надо иметь в виду, что для такого раннего периода, то есть мы сейчас говорим о начале третьего века, мы не знаем индийских биографий вот таких Будды в жанре сутры, но можно говорить, скажем, только по имени Ашвакхоши, да, или о тех предположениях, вот, что какие-то определенные части поднейших биографий подчеркнуты из более древних текстов. Но получается, что в любом случае, обращаясь к этому памятнику, мы имеем дело с очень архаичной версией биографии Будды, и если изучать ее содержание, то здесь нужно привлекать материал из индийской литературы и обо всем об этом думать. Если перейти теперь непосредственно, пытаться перейти непосредственно вот к этим сюжетам, в основном к сюжету о первой проповеди, потому что обо всем и сказать не успею, то все равно нужно начинать немножко раньше. Ну, если говорить вообще о композиции памятника, то можно сказать, что, ну, во-первых, он гораздо короче, чем то, что мы имеем, скажем, в Махавасту или в Лалита-Вистаре. А во-вторых, последовательность, ну, наверное, ближе к Махавасту, потому что отправная точка такая же, встреча с Дипанкарой, и завершение тоже идет дальше, чем Лалита-Вистара, то есть вот встреча с первыми учениками и история о том, как он их обращал. Что касается самих вот этих сюжетов, то они очень часто имеют отличия. Ну вот, я когда там на Грантовских говорила, то я рассказывала о первом периоде, как он отражен в тексте Джитяня, что своеобразная версия эпизода рождения, своеобразная, очень своеобразная версия женитьбы, я к этому возвращаться не буду. И, кстати говоря, о чем потом тоже надо будет заняться, очень необычная версия Абхинишкрамана, то есть вот ухода из дома, когда он принимает решение стать подвижником. И вот эта первая часть, вот она, первая половинка биографии, она интересна, ну вот скорее тем, что вот как-то необычно, вот как-то непривычно. Тут надо еще как-то сравнивать и работать. Если мы подходим уже к самым серьезным моментам, то есть это аскеза, просветление и первая проповедь, то вот эти отличия, они имеют очень серьезное значение, потому что такие перестановки эпизодов, которые у него есть, они как бы выводят нас на мысли о каких-то, о том, что это было связано с какими-то доктринальными изменениями. А в основном это касается того, как у него изложены сюжеты, аскезы и просветление. Вот на этом переходе. Ну, если немножко сказать об этом, то это выглядит вот так. Понятно, что отправная точка, которая обозначает приход бодхисаттвы, будущего Будды, в те места, где ему предстоит достичь просветления, это начало аскезы, когда он принимает решение пройти через эти тяжелые испытания. Надо сказать, что по сравнению с санскритской Лалитавистарой, описание вот этих испытаний голодом и неподвижностью описаны в целом без отступлений. И текст как-то даже очень напоминает то, к чему мы привыкли. Однако дальше порядок изложения совершенно расходится с теми стереотипами, к которым мы привыкли. А именно то, что состояние аскезы непосредственно переходит в достижение просветления, включающее и сцену соперничества с демоном Марой. И самое интересное – это то, что совершенно переставлен эпизод с подношением пищи, который принимает Будда. Ведь то, как-то, к чему мы привыкли, и то, о чем мы читаем во всех вариантах Лалитавистары, звучит так, что он разочаровывается в этом вот способе достичь истины через страдания, через самоистязание. Он принимает чашу с едой из рук деревенской женщины. И именно после того, как... Ну, это как бы обозначает его решение, что это не тот путь. И затем переходит к дереву Бодхи, к тому месту, где растет дерево, которое потом было названо деревом Бодхи, и с ним происходит вот это самое главное событие. И на самом деле эта последовательность очень важна, а потому что на этом держится связь вот, представлений о срединном пути и событиями предания. То есть он отказывается от крайностей самоистязания. Таким образом, вот через это он приходит к просветлению. А тут получается все наоборот. Надо сказать, что меня сначала интересовало, я просто сравнивала вот эти эпизоды с, ну, с девушкой, которая обычно с памяти всплывает, как Суджата, вот эта деревенская женщина, которая подносит пищу. Ну, в разных текстах это бывает одна девушка, две девушки, они там могут иметь разные имена, но пусть это условно будет Суджата. И вот я эту Суджату сравнивала в разных текстах. Взяла этого самого Джитяня, ничего понять не могу. А там стоит слово, которое вот как бы начинается этот эпизод. Я раньше не смотрела и потом не смотрела. Начинает этот эпизод. Слово, которое значит «после». После того, как он достиг просветления, и вот, значит, идет про эту самую Суджату. А, ну, я как-то думала, потом перевела это как-то так. Ну, я же понимаю, что это не могло быть после, да? А перевела это как-то так, ну, так как-то обтекаемо. Вот. А потом, значит, жизнь шла дальше, и я посмотрела, что до этого, что потом. И тут я с ужасом увидела, что, собственно говоря, просветление-то оно до этого. Вот.
Наталья, там какой термин китайский используется для термина нирвана? Вот просветление, может быть, там речь не о просветлении идет, а о понимании того, что аскеза не является путем истины.
А, понимаете, там вот это самое пути, да, то, что обычно, бодхи, вот, бодхи, то есть это термин бодхи, но дело не в этом, это, так сказать, по сюжету оно. То есть дальше происходит все то, что обычно. Он сидит под деревом, да, и он открывается там то-то и то-то, там перечисление.
Начинается искушение.
Да, начинается искушение, приходит Мара, там потом приходит этот самый Мучкалинда, да, который там, а потом приходят эти, вот. А тут получается наоборот, тут получается, что Суджата первая в ряду тех, кто приносит дары. То есть потом приносит, сначала она приносит вот эту чашу, то есть он совсем плохой сидит, да? Вот. А она приносит, она как бы ему придает силы, потом приносит мед и рис, вот эти самые тарапуши и бхалика, а потом там еще кто-то и так далее. И вот эта перестановка, она, конечно, совершенно вот играет очень важную роль вот в таком житейном обосновании концепции просветления. И получается, что в целом последовательность эпизодов в цикле просветления в сутре Джетиани совершенно иная, чем в позднейших биографиях. Сначала аскеза просветления, потом там еще очень интересный какой момент. Он когда начинает садиться под дерево, и, кстати говоря, тоже очень важный момент, он садится под дерево для того, чтобы начать аскезу, да, начать самоизнурение. И он произносит фразу, сложив руки и закрыв глаза, он произнес со всей искренностью: «Я останусь здесь, пусть мои плоти, кости иссохнут и истлеют, не подымусь, пока не стану Буддой». Это при начале, пока не стану Буддой. То есть это при начале аскезы сказано. И последующие события, они этому совершенно не противоречат. Значит, получается, последовательность такая. Аскеза просветления, как нераздельная сцена. Затем поднесение пищи женщины и так далее. Получается, что такой порядок событий, он предлагает совсем другие смысловые акценты, поскольку неразделенность аскезы и просветления, она предполагает отсутствие концептуального противопоставления того и другого, на котором, собственно, основана идея срединного пути. Ну, тут сразу встает вопрос, является ли такой ранний вариант сюжета особенностью только этого сочинения, поскольку, ну, встает такой вопрос, вот это вот, так сказать, единично, или за этим что-то стоит, что можно проследить и в других вариантах биографии. Ну, я вот сейчас долго об этом говорить не буду, потому что мне хотелось про первую проповедь. Но так, если в целом, то если посмотреть в соответствующую часть Лолиты Вистары, это глава Наранджана. Наранджана – это название реки, которая протекает около Бадгаи, там, где происходят все эти события, и то, и другое. И предыдущая глава Душкарачарья и следующая глава, то можно заметить здесь заметные очень неувязки в повествовании. Во-первых, диалог с Марой, он как-то странным образом разорван. Лолиты Вистары, да. Он происходит во время аскезы, причем такая какая-то словесная перепалка, очень напряженная. И во время этой перепалки будущий Будда как раз бросает ему очень похожие слова: «Я не встану, пока не достигну просветления. Я не отрекусь от этого пути, я, так сказать, я выдержу». Вот. А потом получается, что он как раз это самое делает. То есть он отрекается от своих слов, да? Потом как-то оно все прерывается, а потом какие-то взаимоотношения с Марой уже продолжаются потом. Некоторые похожие вещи можно проследить и в других источниках. Например, если мы возьмем Патканасутту палийскую, то там как бы фрагмент этого сюжета вот такой, вот он выхваченный. Это Самьютте. И как бы он выхвачен этот эпизод, да, и там как-то очень смутно все это проглядывается, это вот такой вот стихотворный фрагмент, и там тоже, там текст очень близкий к Лолите Вистари, только там вот это вот, что вот я не встану отсюда, оно звучит еще более определенно. Получается, что вот на основе, как бы эти три фрагмента совпадают в Махавасту, в Падханасутти и в Лолите Вистари. И получается, что такая близость текста в таких разбросанных по времени памятниках может свидетельствовать только об таком вот общем происхождении вот этого текста, уж там дословные совпадения, из какого-то одного более древнего источника, который вот демонстрирует архаичную версию диалога с Марой во время аскезы. Уже можно предположить, даже уже на основании этого, что существовал очень ранний вариант предания, где аскеза и просветление неразрывно связаны. И, соответственно, уже есть основания для того, чтобы предложить некоторую реконструкцию раннего пласта предания, который предполагает другую доктринальную основу. И вот получается, что версия сюжета о просветлении в сутре, которая переведена Джитянем, она закономерно вписывается в такую реконструкцию и становится аргументом в пользу ее правомерности. Мы можем также утверждать, что вот в свете всего вот этого она не может быть случайным отклонением и демонстрирует некий исходный вариант. Таким образом, в свете вот этого раннего источника можно выстроить линию развития этого сюжетного комплекса аскеза просветления в направлении от нераздельного эпизода к последующему разъединению, более того, к разведению по смыслу. При этом разъединение произошли и перемещение эпизодов, и изменение мотивировок действий. Понятно, что такие трансформации могли иметь только доктринальные основания, скорее всего, связанные именно с формированием идеи срединного пути. И вот это вот о чем-то свидетельствует. Еще очень интересная сторона этой части жития – это локализация событий, о которой я вот говорила осени, но как это выглядит в общих чертах. То, что место действия не меняется. В позднейшем предании он все время куда-то переходит. Он переходит от там места просветления, как бы оно не локализовалось, тоже аскезы, тоже бывает немножко по-разному, но он переходит потом к этому самому дереву в Гае. А потом происходят переходы уже туда, в сторону Ганги, в Мригадаву, когда речь идет о том, чтобы изложить открывшееся ему учение, то есть, короче говоря, переход к первой проповеди. То есть это перемещение в пространстве. А тут никаких вообще перемещений в пространстве не переходит. Он приходит к этому самому дереву, когда начинается аскеза, садится под дерево, он, значит, произносит эту свою клятву, что вообще не встану отсюда никогда. А потом достигать через вот это самоизнурение, он достигает просветления, собственно говоря, то намерение реализует, которое вот и стояло в самом начале. Все это происходит под тем же деревом, потом к тому же дереву приходит девушка, условно говоря, Сюджата. А потом, но самое интересное, что происходит потом. Вот как раз вот на этом я и хочу остановиться, потому что переход к месту первой проповеди – это самый такой кардинальный переход, он далекий переход. Тут он, по крайней мере, в пределах той же местности ходит туда-сюда. А теперь ему предстоит преодолеть вот такое расстояние. Ну вот мы это расстояние там за ночь на поезде с трудом проезжали, да? От Бадгая до Варанаси. Ну вот. Уже, собственно говоря, в той версии просветления, вот о которой мы сейчас говорили, уже заложено основание того, что дальше-то, собственно говоря, все будет не так. Потому что, ну, если быстро говорить, в чем там дело, когда он собирается произнести первую проповедь. Ну, там много всяких эпизодов, к нему приходит бог Брахма, его просят и так далее, его просят не оставлять это при себе. Но это сейчас не в этом дело. А дело в том, кому у нас эти...
Прости, а к нему приходит Брахма или Брахма и...
А? Там три бога приходят.
Ну нет, да, там...
Нет, в твоем тексте что-то написано.
В моем тексте приходит именно Брахма.
Один
Брахма, больше да. Угу. Тут-то да, тут-то целая цепочка. А, ну
может,
вот,
три, может,
но в чем дело, так сказать, те люди, собственно говоря, кому обращена вот эта так называемая первая проповедь, это вот те самые Панча Бхадра Варгеев, да, пятеро благих, которые, у которых к нему были претензии, а претензии-то они по какому поводу были? Как раз по поводу той самой каши, которую принесла девушка, это понятно. И... В данном случае такой претензии у них уже быть не может. И поэтому, собственно говоря, вот, это, вот эти отношения между ним и вот этими, с этими людьми, в этом варианте история, она тоже другая. Логика здесь совсем другая, и это можно обнаружить, когда мы возвращаемся к эпизоду, собственно, ухода из дома. Царь утром проснулся, это по Джитяню. Он узнал о том, что сюда, что его сын тайно покинул дворец. Он посылает за ним пятерых юношей. И, значит, текст это такой. Тогда пять человек, получив этот приказ, отправились вслед за царевичем и тоже удалились в горы. Они сопровождали его несколько лет, но царевич с ним не разговаривал. Так и шли они сами собой, перебираясь через вершины, переправляясь через глубокие долины. И те пятеро, обвиняя его в своих мучениях, стали говорить, он помешанный, чем там буквально совершенно. Куда лежит его путь? Он идет, не разбирая дороги, как можно сопровождать его? И пятеро остались в этих местах. И вот получается, что вот это путешествие вслед за царевичем создает совершенно иную мотивировку поступков этих пятерых в ситуации первой проповеди. Они помнили, что царевич с ним не разговаривал, воспринимали его поведение как крайне неразумное. И вот то, что вот тогда они, что они не хотят вставать при встрече. Вот он к ним приближается, да, сейчас вообще вот это произойдет, одно из главных событий в истории буддизма, да, в этом предании. А они говорят, мы не встанем, потому что он нарушил обет. А тут они говорят, мы не встанем, потому что он ку-ку. Вот, то есть совсем по-другому. То есть, не желая вставать при встрече, они имели в виду совсем другое, вот именно такое обоснование. Переход к событиям первой проповеди, как это обычно бывает, происходит после вот этих нескольких эпизодов принесения даров. Они в целом соответствуют позднейшим вариантам, кроме Суджаты. И дальше вот происходит череда сюжетов, которые приводят к приобретению первых последователей. И они сопровождаются чудесами. Это, собственно, вот этот эпизод первой проповеди, обращение Кашьяпы, который огню поклонялся. И вот события первых обращений в этой версии имеют гораздо более сильную взаимосвязь как в отношении места действия, так и в смысловой последовательности. И такое же сильное единство они образуют с предыдущими эпизодами, событиями аскезы и просветления. И вот, значит, как это выглядит у Джитяня. По достижении просветления Будда размышляет о том, кому передать вот это самое открывшееся знание. Текст такой. «Некогда мой царственный отец послал пятерых человек, чтобы охранять меня, и сейчас они пребывают в горах. И он вновь отправился туда. И когда те пять человек, ну, надо сказать, что китайское выражение «они находятся в горах», это просто значит, что они находятся где-то в дебрях. И он вновь отправился туда. Когда те пять человек увидели Будду, то стали говорить между собой. Вот пришел тот человек. Ни за что не будем вставать перед ним. Когда же Будда приблизился, все пятеро встали и невольно поклонились ему. Тогда Будда сказал, вам следовало держаться своих убеждений, почему вы так неустойчивы. Только что говорили, что не будете вставать, почему же совершаете мне поклонение? И пять человек не ответили на это и выразили желание стать его учениками. Будда тотчас возложил руку им на голову, и они стали шраманами. Но это все транскрипции, шраманами они стали. Все они вернулись под свое дерево и сели, размышляя о Будде. Значит, что здесь первое бросается в глаза? Это локализация. Будда никуда не перемещается, он не идет ни в какой Варанаси.
Сарнат. Первая проповедь Сарнатхи, нет?
Ну, Мригадава. Ну, если по тексту, то это Мригадава в окрестностях. Да, значит, Мригадава в переводе «Оленья роща» иногда есть название Ришипатана. Ришипатана там, где пятеро риши, они, значит, вошли в нирвану таким способом, что там бросились. Кстати, в Разгире тоже есть своя Ришипатана, то есть это, видимо, был распространенный такой вот топоним. И, значит, главное, что бросается в глаза, это то, что он никуда не уходит. Он, собственно говоря, просто идет к какому-то вообще другому дереву просто, в том же лесу. И также так называемые пятеро, они находятся где-то тут. И там замечательно, после того, как они становятся его учениками, они возвращаются под дерево, под какое-то свое дерево. Вот они ходят так где-то между деревьями, красота. Если вспомнить описание этой ситуации в Лолита Висторе, то оно представлено в конце главы «Мольба» Адхешина и в начале главы «Дхарма Чакра Правартана» «Поворот колеса Дхармы». И там вот все вот это божества спрашивают Будду, причем это не какие-то там верхние божества, это древесные божества, которые связаны с этим самым деревом, под которым он сидит. Они его спрашивают, когда он только что достиг просветления, где, Бхагаван, ты повернешь колесо Дхарма? И он дает ответы. В Варанаси, в Ришипатне, в Мригадаве. Кстати, вот тут весь ряд выстроен. Да. Дальше он задумывается о тех пятерых благих, которым будет обращена проповедь. Где сейчас находятся пятеро благих? И вот тут Хагата, обозрев весь мир взором Будды, увидел пятерых благих, пребывающих в Варанаси, в Ришипатне, в Мригадаве. После вот этого чудесного видения он как раз туда и отправляется, в Мригадаву, где происходит вот эта знаменитая встреча с этими людьми, которые выслушали проповедь. В текстах эта встреча именуется как раз «Поворот колеса Дхармы». И именно вот это, этот вариант, и как бы вместе с обозначением этого сакрального места, к которому привязано событие в изобразительной традиции, оно приобрело свое каноническое выражение. В центре композиции колесо, то есть символ первой проповеди, колесо учения, которое приведено во вращение, а по сторонам его расположены обращенные к нему фигуры оленей. Это обозначение вот этой самой локализации, Мригадава, да, Оленья роща. Получается, что версия сутры о благом явлении царевича столь разительно отличается от позднейшего вот этого странствия Мригадаву, но, однако, получается, что это предполагает более органичный переход к следующему сюжету, обращению Кашьяпы. Ведь что мы имеем, как привычное, он идет из Гаи в Мригадаву, это очень большое расстояние, а потом он внезапно оттуда возвращается. Возвращается он в тот же самый лес, в Урувеллу, да, и тут происходит обращение Кашьяпы. И получается, что благодаря отсутствию вот этого перемещения туда и обратно, переход предельно прост. Значит, после того, как он с ними поговорил, вот клал ему руку на голову, да, он подумал, в этих местах живет блистательный Кашьяпа. Он обладает великими познаниями и так далее. А царь этой страны и все почитают его. Он пребывает на берегу реки Найранджани, то есть там же, в Урувилле. Хочу прежде всего обратить его, приведя к освобождению радости, к вере в прекрасное учение Будды. А затем буду наставлять и остальных его людей. И он сейчас отправляется туда. И дальше, значит, идет речь идет о том, как он опять идет к другому дереву. А, причем обращение Кашьяпы, оно же состоит из нескольких эпизодов. Там он покоряет вот этого какого-то огненного демона, который сидит в пещере. А потом он гасит их огни несколько раз. И каждый раз, когда происходит следующий эпизод, повторяются вот эти слова, что он идет обратно к своему дереву, как бы отдохнуть. Он опять кашьяпи. Если говорить о том, что вот этих вот о первых обращениях в других текстах, помня о том, что мы каким-то результатом уже пришли, когда говорили о сюжете просветления, прослеживая вот эту ретроспективу, да, то здесь, может быть, можно сделать нечто подобное. И вот, если, например, обратиться к классическому тексту Лолиты Вистеры, переход в Оленью рощу предваряется предсказанием. Ну, я, собственно говоря, об этом сейчас уже сказала, так, чтобы не задерживаться. А несколько другая картина перемещения видна в Махавасту. После того, как боги многократно просят его совершить поворот колеса, то есть произнести первую проповедь, Будда соглашается на это действие и сам задается вопросом, кому проповедь должна быть адресована. Перечислив там своих умерших учителей, он приходит к мысли о пятерых благих и утверждает, что точно так же утверждает, что они находятся в Варанаси, в Оленьей роще, в Ришипатане. Таким образом, здесь нет наводящего вопроса духа дерева, нет пророчества, есть только вторая мотивировка – поиск пятерых. А в отличие от Лолиты Вистеры, путь в сторону Варанаси здесь дается в виде развернутого текста. Он предстает как созданное вмешательством богов. В Лолиты Вистеры там его проход он достаточно конкретно описан, то есть это некие встречи. А здесь очень абстрактно. Это созданная чудесным вмешательством богов дорога, которая выровнена, всячески украшена. И его принимают полубожественные наги и якши, и наиболее развернуто дается только разговор с неким адживиком во время этого пути. А в завершении пути происходит волшебный перелет через Гангу, то есть он по воздуху перелетает. А интересно, что весь обратный путь в Рувильву, он, значит, ему приходит в голову, что он должен вернуться ради обращения подвижников с джатами, то есть вот эти самые джатилы, вот эти, которые...
Колтунники.
Да, колтунники, да, лесные отшельники, вот, которые с кашьяпой там сидели. И вот этот обратное перемещение дается просто как перелет на прежнее место, целиком перелет. Прибыл, перелетев по воздуху с помощью своих сверхъестественных способностей. И вот близкую к Махавасту версию дает палийский текст Махавагги. Он размышляет о том, кому он должен передать свои учения, вспоминает о пятерых благих. Обнаружение их местонахождения, ну, мысленное обнаружение, очень напоминает текст Лолиты Вистеры. Он видит божественным глазом, что они находятся в Мегадае. Потом идет путь из Рувела в Мегадаю. Однако, в отличие от Махавасты, здесь нет чудесной дороги, украшенной богами, и происходит только одна встреча с тем самым Адживикой. Однако путь обратно там есть, даже с некоторыми эпизодами. Очень похожий рассказ содержится в арии Париесане Сутте из Мадхьимы. Он чудесным образом проникает взором в эту самую Мегадаю, и, однако здесь пути обратно нет вообще. Правда, тут понятно, что повествование заканчивается на самой проповеди, поэтому там, так же, как в Лолите Вистере, там нет обратного пути. И вот версия, в которой присутствуют очень значимые необычные детали, это в переводе, вроде бы как Лолита Вистера, условно говоря, в переводе того самого Фаху. Тема первой проповеди здесь тоже вводится через активность богов. Сначала Брахма обращается к Бунде с просьбой, потом к нему обращаются древесные духи, здесь их пять, и они спрашивают его о месте проповеди. И интересно, какой дальше идет диалог. Он отвечает, что событие должно состояться в Варанаси, на месте, где жил Риши, на оленьем выпасе. Духи ему возражают, говорят, что там мало людей, что там некому проповедовать. А Будда, в свою очередь, отвечает довольно пространным текстом. В прошлой жизни на этом месте я построил святилище Дхармы. Странное вообще выражение. А 60 тысяч миллионов человек здесь совершали приношение 60 тысяч миллионов Будд, почитаемых в мире. Такое множество риши проживали в отшельничестве на этом месте. В стране Варана боги, наги и духи поклонялись безмерной великой Дхарме, и тысячи миллионов Будд размышляли о прошлом и будущем. Здесь, среди леса, где пребывали святые риши, и должно совершить поворот колеса Дхармы. Для риши там устойчивая очень передача. А после этого, только после этого он говорит о пятерых. И это упоминание выглядит совершенно не связанным с окружающим текстом. А потом идет, собственно говоря, переход через пространство, который выражен более чем условно. Тогда почитаемый в мире встал со своего сиденья под деревом и сразу громким голосом, огласив 3000 великих тысяч миров, чтобы все знали об этом, с места своего пребывания, очень неопределенный глагол, отправился в оленьий парк святого Риши Варана. Если говорить о пути обратно, то надо обратить внимание, что в отличие от Лолиты Вистары, в переводе Фаху есть главы, которые продолжают повествование уже после первой проповеди, соответственно, там есть обращение Кашьяпы. И здесь бросается в глаза, что перемещение обратно в Урувильву вообще никаким образом не выражено. Тогда Тадхагата, совершив поворот колеса учения, обратив этих пятерых, Каундинию и те, кто с ним, подумал о том, что здесь находится предводитель подвижников Кашьяпа, что он пользуется большой славой, что в этой стране и царь, и простой народ приходят его почитать, и что у него 500 последователей. Причем здесь знаменательно совершенно вот это словосочетание «здесь», в этом месте. И получается, что предыдущее перемещение в Варанаси выглядит только как достижение далекого места с помощью громкого голоса, то есть очень условно, громкий голос, охвативший миры. Соответственно, эта версия тоже выглядит очень архаичной, и в смысловом отношении встает промежуточное положение между версией Джитяня и более поздними. Интересно то, что у Сюаньцзана там кое-какие сравнимые вещи тоже есть. Но в целом, если рассматривать вот эту версию сутры Джитяня как наиболее раннюю из тех, что дошли до нашего времени, то можно выстроить некие последовательные этапы развития сюжета, которые, наверное, только пунктирно обозначены сохранившимися текстами. Как можно видеть, это развитие идет от того варианта, где обращение пятерых и обращение Кашьяпы происходит в пределах леса Урувильвы в окрестностях Гаи. Это версия сутры, которую перевел Джитянь. А вариант, который сохранился в переводе Фаху, где уже обращение пятерых ассоциируется с далеким Варанаси и имеет статус поворотов колеса Дхармы, несет в себе следы искусственности этого перемещения, перемещения действия в другое место через мотив громкого голоса, который ведет проповедь как бы на расстоянии. И, наконец, в развитой традиции разработан мотив пути, в котором проповеднику помогают боги, благочестивые люди. Однако и здесь встречаются такие вещи, как обратный путь, представлен как чудесный перелет Махавасту. И этот мотив вообще распространен именно вот в таких случаях, когда Будда ведет проповедь, в более поздних случаях, ведет проповедь в каких-то нереальных местах. Там перемещение на Шри-Ланку через перелет, перемещение в Кашмир, Матхьянтика перемещается в Кашмир перелетом. Такие рассказы можно во множестве найти у какого-нибудь Сюаньцзана или там у Хавамси. Это обычный прием. Возможно, что Вот это перемещение действия в Мригадаву совмещено именно с приобретением высокого статуса события первой проповеди, которое становится в закономерный ряд вот этих четырех главных событий биографии Будды: рождение, просветление, первая проповедь, паринирвана. И одновременно разрабатывается ряд соответствующих четырех главных святых мест, центров паломничества. И очень показательно, что вот в каждом варианте при обозначении локуса, к которому приурочивается событие первой проповеди, делается акцент на ассоциации его с Риши. Вот это второе название Ришипатана. Такое же обозначение дают паломники. Фасянь рассказывает, что здесь жил некий Пратьека Будда. И вот название Ришипатана обыгрывается еще в третьей главе Лалиты Вистары, где речь идет о другом сюжете, о схождении будущего Будды с небес на землю. Боги, они зная, что вот сейчас он появится на земле, они предупреждают всех Пратьека Будд, то есть вот одиноких Будд, да, который как бы занимает его место сейчас на земле, что вот сейчас это произойдет, и что они теперь должны покинуть земной мир. И тогда в Мригадаве 500 Пратьека Будд входят в состояние нирваны, огненное вот такое вот свечение их охватывает, они возносятся вверх, и затем их мощи падают на землю. Именно поэтому это место называется Ришипатана. Видимо, такая буддийская интерпретация по-своему переосмысляет древнее название, связанное с более архаичным сакральным локусом. И складывается такое впечатление, что потребность ассоциировать события предания, которое получит статус важнейшего, связана именно с таким местом, именно с высоким сакральным статусом этого места. И вот как раз можно вспомнить эти заключительные слова текста Фаху, где такая связь, она вообще очень хорошо выражена. «Здесь, среди леса, где пребывали святые риши, и должно совершить поворот колеса Дхармы». Это из Фаху. Вот, собственно, все, что я хотела сказать, я немножко сократила.